Здравствуйте, «Эхо Петербурга», у микрофона Сергей Бунтман, и у нас в гостях Светлана Сорокина и Эдуард Сагалаев. Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли. В общем-то, время достаточно раннее, работы много. И 11, но это время местное в 11, потому что вы сейчас занимаетесь тем, что смотрите, как делают новости, как делают репортажи в различных концах и уголках, как говорят, России. Что собой представляет этот конкурс, фестиваль? Как его лучше назвать вообще, по вашему ощущению, а не по официальным делам?
Ну, он очень точно называется «Новости. Время местное». Mm-hmm. Это действительно новости, именно новости. Все не охватывают, а именно вот этот узкий участок информационного пространства. И по регионам он проходит. Проходит третий год. Сейчас у нас конкурс «Северо-Запада».
Это шестой тур.
Шестой тур, да.
И после него уже будет финал в Москве в сентябре.
В сентябре финальный будет, и по всем регионам выбираются лучшие компании. Два раздела, как бы, малые города, так называемые, большие города.
А почему так делают? По каким признакам? По сотням тысяч жителей?
Да, да, там есть условная граница.
300 тысяч.
300 тысяч.
Меньше 300 тысяч – это малые города, хотя там есть, на самом деле, скажем, ну, телекомпания, там атомные электростанции, и Калининский, по-моему.
Да, да,
и,
да.
Это фактически, в общем, такой город при этой электростанции, где живут 20 тысяч человек. Вот. Ну и, конечно, города-миллионники.
Да, от кабельного телевидения совершенно малым охватом до крупных городов. Все, кто хотят, все компании, частные, не частные, государственные, полугосударственные, они все могут представлять свои лучшие работы. И у нас такие номинации, как лучшая информационная программа, причем в определенную неделю, не там за весь период, как в определенную неделю. Мониторинговая неделя.
Вот для всех берется, да, один и тот
одна,
же период.
Один и тот же
отрезок. Да, с 21 по 27 мая.
Да. И вот в течение этой недели один выпуск, который они считают, может быть, более интересным, они представляют. Потом у нас есть рубрика, как это, номинация.
Сюжеты,
да,
о власти, очень интересно.
А, сюжеты о власти, да.
Да, сюжет о власти. Потом у нас есть просто сюжет, репортаж, да, репортаж лучший, лучший информационный ведущий, номинация. Вот, собственно говоря.
Да, и лучшая информационная программа.
Да.
Вот сюжет о власти здесь чуть-чуть подробнее. Потому что насколько различается. Различаются вот и по городам, и вот по характеру, вот по сравнению.
Ой, как различаются.
Различаются, да. И как и от чего это, по-вашему, зависит? Вот очень интересно.
Ну, во-первых, конечно же, это зависит, под кем лежит данная компания, либо она вообще ни под кем не лежит.
А это читается?
Это чрезвычайно редко бывает. Да, в общем-то, это читается, конечно, потому что, скажем, ну вот про вашего полномочного представителя, господина Черкесова,
да.
Значит, мы посмотрели несколько материалов, но равно как и о президенте Владимире Владимировиче Путине. Было много материалов любопытных, но не разных, я бы сказал. То есть тенденция совершенно очевидна. А вот о Черкесове, он ездил в два разных города, и в одном городе, значит, ну, как бы вот его, ну, грубо говоря, облизали, как мы смогли, а в другом, ну, просто оплевали, как смогли. И
то и другое, ну, не важно.
Ровно смеялись, скажем так.
Ага. И то, и другое было не очень.
Ругательство, да. И совершенно понятно, что, конечно, вот, очевидно, тут и отношения с губернатором, или отношения губернатора к Черкесову.
Насколько силен губернатор.
И, да, и сама, и, да, его позиция, ну, и, как бы, в общем, принадлежность самой станции, конечно, когда она, в общем, под властями, либо она все-таки еще сохраняет какие-то, в общем, возможности попыток там самостоятельно работать.
Ну, между прочим, здесь, Сереж, перебью, я хотела бы добавить. Здесь, конечно, многое зависит и, собственно, от таланта исполнения материала. Потому что если умный, хороший корреспондент, он даже при принадлежности или там непринадлежности компании к какому-то раскладу сил, он все равно сделает нечто, что будет вполне интересно смотреться и слушаться, и не вызовет изжоги. Но это почему-то случается крайне редко, когда речь идет о конкретных властителях.
Да, сейчас это, по-моему, очень важную тему подняла, потому что, ну, как мы привыкли, мне кажется, за последние годы к тому, что вот команда, это все время повторяется. Вот наша команда, наш дом, там,
да,
применительных телекомпаний. И это, в общем, правильно, это понятно, человеческие, и там, и с любых точек зрения, политических даже. Но вот я думаю, что сейчас наступает время, когда люди начинают делать самостоятельный выбор. потому что, скажем, возникает ситуация, когда ну, уже нет, вот в данном регионе, скажем, нет оппозиционной кампании. И что делать вот журналисту, который, скажем, ну, у него...
Не разделяет точку зрения генеральную, да.
Ну что, уходить вообще из журналистики, в дворники идти, либо попытаться сохранить достоинство и свое лицо, но при этом, да, у него появляется либо внутренний, либо внешний цензор, и он вынужден как-то, в общем...
А вот что делать? Вот недавно был опрос на эту тему, который замечательный совершенно человек из Тюмени, профессор Бокштановский, проводил среди журналистов. И вот была ситуация, вот в региональном уходит девочка, потому что не знаю, куда ей уходить. Она не сможет заниматься своей профессией. Вообще, не грустно ли от этой ситуации, что нужно человеку индивидуально пробиваться через что-то и делать для себя такой кошмарный выбор, а не думать о том, как наиболее объективно, наиболее точно, информационно ему сделать репортаж, касающийся, например, местной власти или власти федеральной.
Сергей, ты сам прекрасно знаешь, что радийный труд тоже в большой мере, а телевизионный тем более, это очень коллективный труд,
конечно.
Да? Это все-таки не взять бумагу и ручку, не написать что-то совершенно самостоятельно и не предложить какому-то еще довольно разнообразному газетному сообществу. У нас очень коллективный труд. Действительно, если что, уходить безумно тяжело. Командой и действовать, и работать, и сопротивляться, безусловно, как-то оно, ну, грубо говоря, комфортнее, если применимо это слово к ситуации.
Да.
Но, к сожалению, наступает момент, когда и выбор делаешь, в общем, абсолютно индивидуально, а не за компанию. И бывают ситуации, когда действительно тебе приходится располагать только своими собственными силами и своим собственным представлением, как дальше действовать. И здесь я считаю, что... Ну, действительно, бывают, конечно, безвыходные ситуации. Я себе представляю ситуацию где-то в регионе, где всех уже попридавили, и есть конкретный человек, который вот не может, не согласен. Безумно талантливый, казалось бы, да, может работать, может найти какую-то нишу и так далее. Но судьба может не дать тебе этого выбора. Может быть так, что просто с волчьим билетом окажешься, или по своим убеждениям не захочешь работать с теми, с кем тебе предлагают.
Ну, конечно, куда идти человеку,
да,
который,
да,
например, там, в Москву или в Петербург уехать, а кто тебя тут знает? Кстати говоря,
да,
я бы хотел вот сейчас чуть-чуть отвлекаясь от мрачного, вот, например, вот я напоминаю, что Светлана Сорокина и Эдуард Агалаев у нас здесь. Вот, Свет, кого бы ты взяла? Ты взяла бы кого-нибудь из тех, кого ты видела, могла бы, вот свою команду, которая делает для тебя репортажи, для новостей, например. Вот я бы хотела видеть такого-то или такую-то, что ты смотрела сейчас.
Ты знаешь, Сережа, я тебе скажу такую интересную вещь. На самом деле, чем хороши еще эти конкурсы, и здесь организаторам вот Интерньюсу просто памятник поставить, вот 3 года они проходили, все перезнакомились, правда, Эдуард Михайлович?
Да,
я как раз малая, последний год так только стала участвовать так более-менее плотно в работе.
Это уже семья, а не команда.
Да, а здесь и члены жюри, и разные, кстати, меняющиеся, там уже много людей поучаствовало, и люди из разных регионов перезнакомились все. Я благодаря этому конкурсу тоже теперь имею знакомых и друзей даже в разных телекомпаниях по России. И мы все перезнакомились, это помогает в работе, и это помогает контактам, в том числе и региональщиков.
Ну, и, я прошу прощения, да, Свет, например, Аня Титова, которая,
да,
работала в Екатеринбурге, и сейчас она ведет Вести на российском телевидении в Москве. В общем-то, она
найдена
благодаря конкурсам Интерньюс, вот новости «Время местное», потом она получила ТЭФИ, и потом она переехала в Москву, в общем, вошла в команду Олега Добродеева. Ну, а кого взяла Свет?
А вы знаете, я не буду называть конкретных имен, тем более, что мы еще только вечером объявим результаты.
Вы вечером объявляете?
Да, вечером мы объявим результаты, хотя уже мы все отсмотрели, мы уже выбрали тех, кого
уже
выбрали.
Решили.
Уже есть решение, уже написаны грамоты и протерты тряпочки, вот эти хрустальные шары, которые будут вручены как гран-при. Но назвать не буду, но вот как раз мы упоминали сюжеты о власти, и на фоне вот некоторого количества сюжетов, которые просто смотришь и удивляешься, как вообще можно было такое заявлять, вот действительно было 2. Да, Эдуард Михайлович?
Да.
2 сюжета о власти, которые мы даже вот долго спорили, все-таки 1 гран-при или 2 гран-при в Райду.
То есть могли даже вот то, что называется,
их 2,
поделить.
И они оба очень-очень-очень интересные сюжеты.
Настоящему. Я, кстати,
да,
вот еще хотел...
И вот и журналисты там хорошие.
Потому что, наверное, все-таки не везде и власть бывает плохой. И вот, скажем, там у меня запомнился один сюжет. Ну, это, конечно, пиаровский ход, понятно, но такой пиар нам нужен, я считаю, потому что вот мэрия одного из городов в полном составе решила пойти донорами и сдать кровь. И они сдали 45 литров крови. Это хватило городу на 3 дня. А вот, ну, там была замечательная фраза, которую я себе записал, значит, в заключении этого репортажа. Итак, если наша власть и стоит на крови, то только на своей собственной.
Хорошо.
Так что власть может стоять, оказывается, на крови, не только на крови сограждан.
Светлана Сорокина и Эдуард Сагалаев здесь, в студии «Эхо Петербурга». После кратких новостей в 11:35 мы сможем принять несколько вопросов к Светлане и к Эдуарду Михайловичу. Мы сейчас на «Эхе Петербурга», мы сейчас в Петербурге. Я думаю, что все помнят, что это бывший Ленинград и родина ленинградского телевидения. Ленинградское телевидение мощнейший, не местный, а все-таки, как сейчас бы сказали, федеральный канал. Тот, который смотрели с удовольствием очень во многих местах. С какого-то момента его не стало. По многим причинам. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько велика эта потеря, насколько она безвозвратна для общего эфира страны и для, между прочим, и для журналистики, для уровня журналистики в целом? Или это, ну что, там естественный процесс, там люди приходят, живут, умирают, так же, как и телеканалы. Что, Свет, ну что ты задыхаешь, и на меня так смотришь?
Ну, что я могу сказать? Дело в том, что сама причастна к ленинградскому-то телевидению. Начинала здесь и поработала в свое время. Судьба так благоволила, что я работала, может быть, в лучший период ленинградского телевидения. И была одним из тех людей, которых сейчас в памяти связывают именно с самым интересным периодом ленинградского. И работала на телекурьере, на программе «600 секунд». Вчера, кстати, в Доме журналистов виделась с Беллой Курковой, с Виктором Правдюком. Тогда было и «Пятое колесо» знаменитое, да. «Монитор». Да много у нас чего было на ленинградском телевидении. Общественное мнение. Просто всплеск, фейерверк был. Я считаю, что ленинградское телевидение, много раз уже это говорила и ничуть не изменилось во мнении, ленинградское телевидение гораздо быстрее и раньше, чем московское телевидение, стало вот этим самым новым телевидением. Московское телевидение как такой огромный монстр, огромный корабль, еще так поворачивалось, какими-то да. только краешками начинало что-то, какие-то вкрапления были. А мы раньше всех, кто... Взгляд, когда Эдуард Михайлович появился в эфире?
В 86-м году.
В 86-м. Ну вот, в 86-м у нас уже вовсю телекурьер был, уже придумывал секунды, уже «Пятое колесо». В общем, если и появился «Взгляд» в 86-м году, то тогда ноздря в ноздрю. А по объему, вот заполнению всего эфира мы были гораздо более продвинутые.
Конечно, да. Я хочу вспомнить, кстати, что «Взгляд» в принципе задумывался как такая развлекательная передача.
Да, и он потом выкристаллизовался во что-то.
В какой-то мере, и в очень значительной мере, конечно, благодаря тому, что вот тогда молодежные редакции очень внимательно смотрели за тем, что происходит на ленинградском телевидении,
да.
и понимали, что вот есть прецедент. И на самом деле, конечно, не «Взгляд» был первый, как бы, такой революционной там программой на телевидении, а в том числе и ленинградские передачи, и другие там, то есть это все.
Ну, ленинградские были масштабно да. и интересно. И
всякая же... революция, там, собственно, и перестройка, гласность, как бы.
Началось с берегов Невы, да. И мы как-то это вдруг прочувствовали. Может, потому что наш город никогда не был чиновным, да, не было вот этого заполонения, как в Москве.
Чиновным в советское время, да?
Да, да. Ну и в общем-то, и сейчас, по большому счету.
Нет, я имею в виду, что до того, да. как он как раз был задумывался.
Как везде они были чиновники, но не было такого огромного количества, которое задавливало, в общем, много что. В Москве в этом смысле было тяжелее подняться и что-то сделать. А у нас хоть такой вольный выпуск был. Я до сих пор прекрасно помню, как мы там в эфир все выходили. Что, у меня там согласовывал кто-то, можно ли заявить как ведущую в программе в новой? Я вообще не штатником работала, не в штате была, никто не знал, вообще совершенно случайно попавший на телевидение человек. И масса моих коллег таким образом. Кстати, это было возможно там, не знаю, еще даже в то время в Москве. Очень сложно. А здесь легко. Сделал сюжет, понравилось, прошло.
Эфирные папки со штампом главлита. Это как,
ну, да, понимаете, как да. Поэтому я как бы возвращаюсь. Долгий заход на эту тему.
Еще узнает, возможно.
Да. И сейчас заканчиваю ответ на вопрос, Сереж. Дело в том, что у меня действительно такое больное ощущение. Я уехала отсюда в самом начале 91-го года в полном ощущении, что все. Вот в Питере мне больше особо делать нечего. Вот я искала поле применения себя в Питере, но к 91-му 91-м году это пошло все уже как-то вниз. И, к сожалению, период затянулся.
Да, а вот скажите, все-таки можно было каким-то образом сохранить, преобразовать, или это такой вот романтический всплеск, который не подкреплялся, скажем так, профессионально, или ну, много разговоров на эту тему, что изнутри как-то так получилось, сам себя разъел, вот этот феномен ленинградского телевидения. Можно ли было сохранить как общий федеральный канал, как вот такое его значение? Пусть на новом уровне. Вот можно ли было?
Я хотел бы что сказать, что с моей точки зрения, все-таки, конечно, ленинградское телевидение было силовым приемом, в общем, отключено от общероссийской аудитории, и с моей точки зрения это очень подкосило как бы, ну, вот, внутренний ресурс человеческий, профессиональный журналистов. Потому что всегда по амплитуде любой канал, любая радиостанция развивается. Выплеск, потом какое-то время собирание сил. Там, я не знаю, столица оттягивает самых ярких людей, ну и так далее. А когда отрезали, такой вот чисто технически, и, в общем, это было такое волевое, это было политическое решение, но, которое вылилось вот в такую техническую акцию.
Жарко Михайлович, я хочу напомнить, что в том же там 86-м году, когда все это запивалось, начиналось, Питер тоже не был на всю страну и не имел распространения. И в той же Москве покупали приставки для того, чтобы смотреть наши абсолютно местные новости. И наши как бы местные, и кое-как сделанные на старой технике передачи. А покупали и смотрели, и только это дало возможность сделать его федеральным.
Поэтому... А сейчас никому в голову не придет купить.
А сейчас
приставку.
Вроде как и незачем. Поэтому тут очень сложно говорить, что подкосило, что не подкосило, где причина. У меня глубокое ощущение.
Нет, я просто думаю, что если бы он был общефедеральным, сегодня был бы канал питерский общефедеральный, это бы создавало, в общем, ну, потенциал определенный, и в том числе и финансовый. Но прежде всего, конечно, ну, люди...
Знаете, это как зарождение жизни, да? Вот неизвестно почему,
аудитория.
Когда, в какой момент, какая молния прошивает там, не знаю, океанские просторы, и почему зарождается там какая-то первая клетка, и из нее начинает что-то там развиваться дальше. Вот один раз такая ситуация возникла, а больше что-то в море никакая молния ничего не вышибала для выхода на землю. Понимаете,
я, конечно, вынужден с вами согласиться, потому что сегодня не то, что вынужден, просто соглашаюсь, да. Потому что сегодня, конечно, возможности распространения сигнала телевизионного совершенно и другие, и там по той же системе НТВ+, скажем, или там...
Через спутники, через
ретранслятор,
да.
Возможных
видов.
Вот, поэтому вот это вот сочетание факторов, так же, как, кстати, в свое время там НТВ возникло, да? Вот сошлись там вместе олигарх с деньгами, там люди с мозгами. Ситуация была такая, возможность канал тот же там прикупить или захватить, сейчас разные версии. Вот, короче говоря, все сошлось и появилась возможность существования канала. А когда еще такая возможность сложится, что были творческий потенциал, деньги, возможности, настроение, желание? Вот это все вопрос большой.
Светлана Сорокина, Эдуард Сагалаев, я напоминаю, что после 35 минут 12 вы можете звонить по телефону 327-8251 и задать несколько вопросов нашим гостям. Я бы сейчас хотел сказать, вот так как-то Эдуард Сагалаев вот попал в нашу сейчас обычную струю и настроение такое, ха-ха-ха, еще узнаете, что такое эфирные папки, то есть с главлитом, с цензурой и так далее. Вы действительно думаете, что то, что было сделано за эти, обычно почему говорят 10 лет,
но вот если
считать 15, нормально, 15, все началось 15 лет назад, чуть больше даже.
Это ровно то время, как я в эфире работаю.
Угу.
Я ровно 15 лет.
Что мог подумать?
Да, да.
Хорошо.
Так, за непих людей время бежит.
Да, действительно ли то, что было за эти 15 лет, прошло свой период там романтики, зрелости, и сейчас что, дряхлость, и ситуация такая, что никому не нужна ни свобода, ни отсутствие папок, ни отсутствие цензуры? Или это просто черный юмор?
Нет, это не просто черный юмор. Я просто, ну, я не считаю себя там старым и даже пожилым человеком, но тем не менее я все-таки проработал на радио и на телевидении 30 лет, в отличие от Светланы. Вот, и до них, и вот 15 лет, которые были до того. Нет, я не совершенно
девчонка.
Не
старался.
Я завидую ей, я очень завидую, потому что у меня вот есть этот горький опыт, понимаете?
Да.
Есть опыт той жизни, в которой существовали принципы, вот как бы там. Ну, у меня, например, существовали принципы пытаться жить не по лжи, и если ты не можешь говорить правду, то молчи, хотя это было очень трудно. Если нельзя молчать, но надо как бы вот лгать, то пытаться лгать, ну, так, чтобы уж совсем мучительно не было больно там по ночам, там, просыпаться от угрызения.
Вы восточный человек, вам это помогало, Любовь Эдуард Михайлович?
В какой-то мере, может быть, да. Вот, но эти 15 лет, вот, которые работала Светлана, и вы, и как бы я ведь тоже все эти годы, в общем, пытался играть в ту же игру, вот, что и Света, и Эхо Москвы, и как бы заниматься вот тем, чтобы сделать этот процесс, как говорят, необратимым.
Да.
Никогда мои коллеги, которые моложе меня, не вернулись к тому времени, когда вот существует этот штамп, там, разрешаю к эфиру, и там человек в штатском там ставит свою подпись. А иногда и не в штатском, а в погонах, как это было, скажем, во время событий в Литве, там, когда я уже не работал в программе «Время», да. Вот. Ну, я не думаю, что вот это снова возродится. Хотя опасения есть, и, в общем, как ни странно, они в большей степени вот у меня, например, связаны не с внешней цензурой, а с внутренней, с готовностью очень многих, как бы.
А, с готовностью ответить вот на любой намек, что вот теперь не все надо говорить.
Да. Кто там шагает левой?
Ага. Вот я знаю, что я уже не буду этим заниматься точно, понимаете? А вот я вижу, когда молодые ребята, которые не застали тех времен, как они легко и даже охотно, в общем, как бы, идут на эти компромиссы со своей совестью.
Свет, пожалуйста, тот же.
А мне очень нравится, я не устаю напоминать, мне очень понравилось, тут в компании в одной виделась с Михаилом Михайловичем Жванецким, и что-то такое там про трудные времена заговорили, как снежно, и он замечательную фразу сказал, он сказал: «Да что вы в самом деле, давайте выпьем за сегодняшний день. По сравнению с тем, как мы жили еще недавно и как будем жить вот-вот, сейчас мы живем просто замечательно».
Да, Свет, ну вот тоже входить вот в эту воду очень не хочется. А что, действительно, как вы считаете, вот как люди, ну, в общем-то, с каким-то таким, скажем, общефедеральным мышлением, нужно это России сейчас какой-то собраться всем заодно? Вот все говорят нам, что это нужно России.
Ради чего?
Вот. Ты про вертикаль, да, Сережа?
Ну, про, я про вертикаль, про управление. Вот всем собраться, поменьше говорить, побольше делать, всем поддерживать.
Вот это направление.
Нужно это России.
Эдуард Михайлович, вы как более федерального мышления.
Есть замечательная одна фраза, вот, которая принадлежит, по-моему, Александру Зиновьеву. Это вот как раз в пору, когда возникало диссидентство, да, и он как-то сказал, что очереди в магазины в Советском Союзе кончатся тогда, когда кончатся очереди в мавзолей. Это одна была прекрасная фраза. И вторая, что колбаса, она образуется из разговоров в конечном счете. И вот дефицит колбасы, да, уж вот чем больше мы говорим, тем скорее там прекратится дефицит колбасы.
Я очень не люблю общие построения. Очень не люблю, и, собственно говоря, многие десятилетия доказывают, нашей собственной российской жизни доказывают, что ни к чему хорошему общие построения все равно не привели.
Прерываемся на новости, потом продолжим.
Эхо Спихи.
Более 6 лет. 1,5 FM, наша частота в Санкт-Петербурге. Эфирный телефон 327-82-51. Я обещал, что... Я, это Сергей Бунтман, здесь в студии. Обещал, что можно будет задать вопросы по телефону нашим гостям, Светлане Сорокиной и Эдуарду Сагалаеву. И вот, наверное, вопросы уже задаются. Пожалуйста, алло, доброе утро.
Алло, добрый день. Очень приятно слышать снова Светлану Сорокину в питерском эфире.
Как вас зовут, простите?
Анатолий.
Анатолий, слушаю.
Я имею отношение к телевидению. И просто позволю себе немножко не согласиться с историей упадка ленинградского телевидения. Во всем в основе, я считаю, лежит все-таки экономика. Потому что, если взять предысторию, то вот даже, ведь, как мы говорим на официальном языке, поминальник, когда идут титры, да, если сравнивать, сколько человек было на всех московских программах и сколько на ленинградских. Там в 2-3 раза меньше всего было народа. То есть передачи были гораздо менее затратными. И все началось еще с тех пор, когда был Алексей Куркова, привела своего зама первого перед играми доброй воли. И до сих пор этот белый пароход ждем с новой техникой. 2,5 миллиона долларов кадры в неизвестном направлении вместе с этим замом. И когда была эта известная скандальная история, когда диктор Мила Нилович на всю страну зачитал обращение трудового коллектива о выражении недоверия руководству компании, вот с этого все и началось. Но тогда была Алексеевна на пророчество. Она просто, видимо, знала московскую конъюнктуру и говорила: «Ребята, как только я уйду, вас разорвут. Вы не представляете, сколько желающих на ваши частотные каналы по всему Союзу». так оно и случилось. Просто все элементарно, видимо...
Нет, на самом деле не элементарно. Вы сами назвали очень много причин, и их действительно безумно много. Я считаю, что есть частности, есть какие-то главные, но все это сплетается в один общий клубок. И все это и привело, да, согласна. Вы знаете эти подробности, я знаю какие-то другие. Очень много причин.
Ну, я могу сказать, добавить, что я очень хорошо знаю Беллу Алексеевну Куркову много лет, и ее бессменного заместителя Виктора Проводюка, и, в общем, с моей точки зрения, это очень профессиональные, очень порядочные люди, которые очень много сделали вообще для российского телевидения. Поэтому не думаю, что она в какой-то мере там причастна вот к тому кризису, о котором мы сейчас говорим, и кризису внутри ленинградского телевидения.
А может, вы чего-то не знаете?
Может быть. Я верю себе больше. И чем как... каким-то компроматом, не подтвержденным там суде.
А дело даже не в компроматах. Дело в не знаю, там, в каждый момент, каждая ситуация требует, наверное, какого-то современного управления. Вполне возможно, что в какой-то момент просто, может быть, менеджмент...
Да, ну, к тому времени просто я помню.
Так же, как я могу...
Уже, как бы, так сказать...
Эдуард Михайлович, так же, как и в крушении НТВ, нельзя сказать, что наш собственный менеджмент не посодействовал тому, что мы развалились. Они тоже сделали колоссальное...
Отдаю дань вашей объективности.
Ну, да нет, есть моменты просто, когда это отходит на второй план и как-то
да,
непорядочно об этом
вещи.
Говорить.
Поэтому говорить, обелять абсолютно менеджмент на каком-то этапе, ну, даже учитывая исторические заслуги, не будем, все делают ошибки.
Светлана Сорокина, Эдуард Сагалаев, телефон 327-82-51. Алло, добрый день. Алло. Да, что-то у нас сорвался звонок, да?
Алло.
Да, алло, добрый
алло,
день.
Алло.
Алло, добрый день, да.
Это «Эхо Петербурга», да?
Да, «Эхо Петербурга».
Добрый день, это Валерий меня зовут. Я вот по поводу слов Эдуарда Николаева, который, Эдуарда Сагалаева, который я чрезвычайно уважаю. Сейчас уже на петербургском, по крайней мере, радио, точнее, вот радио России, Петербург, уже введены и папки, и цензура, и уже ведущие сотрудники, которые организовывали радио России из Петербурга и петербургское радио, авторский канал, они уже просто вот в эти дни увольняются за, ну, так сказать, за то, что не подчинились вот этим законам папок и цензуры.
Не... Что, правда уже папки подписывают?
Да.
Физически.
Вот уже все это есть налицо, так что движение цензуры наступающее заметно весьма в нашем городе.
Да.
Понятно, спасибо.
Пригодится опыт тех 15 лет.
Ну да, очень не хочется переходить к эзопову языку и как обмануть папку вместо того, чтобы делать нормальные.
Я вам потом
вещи
расскажу.
Ну я тоже, у меня, значит,
я помню,
у меня тоже был момент, я ходила с подложенной папкой на эфир в Москве уже. Было дело. Были же все эти попытки, я ходила с подложенной папкой.
Ну это грустно, конечно.
Да, боюсь, что учтем опыт не только мы, а учтут опыт те, кто вводит папки. Опыт, почему эти папки исчезли и как этого избежать. 327-82-51, пожалуйста, вопрос по телефону. Алло, добрый день, да.
Меня зовут Михаил, я хотел бы задать вопрос Эдуарду Сокалаеву. Вот недавно у нас в Питере прошел очень хороший форум, акция «Медиасоюза». Там был и форум гостиницы для журналистов, и медиа-арт, прекрасная акция с Маратом Гельманом.
Ну, можно подробно не описывать, мы помним.
Форуме? Спасибо.
Да, пожалуйста, об этом форуме, Эдуард Сагалаев.
Я просто не был на этом форуме, поэтому мне трудно что-либо сказать.
Я тоже не была. Вас приглашали, Эдуард Михайлович?
Да, меня приглашали.
Я тоже получила общий план, такое приглашение, но мы не принимали участие в этом медиафоруме.
Так что не можете.
Поэтому ничего не можем сказать.
Будете,
говорят, да, было богато.
Богато.
Ну, флаг вам в руки.
Шикарно. Ну, хорошо. Раз богато, так
это не нам, Эдуард Михайлович.
Ну, хоть кому-то,
тем, кто участвовал.
Хоть кому-то хорошо живется, слава богу. 327-82-51. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел...
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел Эдуарду Сагалаеву задать вопрос.
Пожалуйста, сделайте это.
Да, я слушаю вас.
Да, мы слушаем вас. Вы в прямом эфире.
А, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я хотел Эдуарду Сагалаеву задать вопрос.
Да, это мы поняли, да.
А вот как он относится к нынешней деятельности любимого? Все-таки его человек.
Спасибо. Его человек-то хорошо звучит.
Да, это, да, во-первых, я хотел сказать, что его человек это вообще как бы не для меня, это не из моего лексикона. Да, и действительно, Саша Любимов вместе с многими другими молодыми журналистами я принимал на работу в молодежную редакцию. И мы много работали вместе, мы дружили и продолжаем, в общем, быть в очень таких дружеских взаимоотношениях. Вот. Но я вам могу откровенно сказать, что в последнее время то, что вот происходит с медиасоюзом, это, кстати, вот и предыдущий вопрос на эту тему был задан, у меня появились вопросы к Саше Любимову. Я ему задаю эти вопросы, он мне отвечает на эти вопросы. Пока вот как бы мы не вполне друг друга понимаем, хотя там, я изо всех сил стремлюсь понять его позицию, истинные намерения, да, да. Потому что есть, ну, некий привкус, безусловно, существует, потому что вот в том числе и очень красивые, и очень как бы пафосные мероприятия, там возникает вопрос, откуда деньги ЗИН, там, ну и так далее, да, и там кому это нужно, чьих это интересно.
Ну, мне тоже.
Неужели вы задаетесь этими вопросами, Эдуард Михайлович?
Тоже очень красиво.
Кому это нужно, зачем это? Откуда деньги?
Я всегда задаю.
Я вам потом расскажу, Эдуард Михайлович, ладно? Я не знала, что вы не знаете это.
Я задаю эти вопросы. Даже когда я там что-то про это слышу или читаю, я всегда задаю вопрос человеку, о котором идет речь. Вот ему прямо задаю вопрос: Саш, где ты берешь эти деньги? Он отвечает.
Он отвечает. Так, Свет, ну, сейчас...
На все вопросы отвечает.
Вот будет ли следующий конкурс «Новости. Время местные» и как вообще вот с местным телевидением вот в свете всего последнего?
Да, я понимаю, что уже очень коротко мы, видимо, завершаем. Дело в том, что мне действительно грустно. Я только в последний год стала плотно работать с Интерньюсом, с новостями местными. 3 года шли эти конкурсы по всей России, во всех регионах. И, к сожалению, сейчас, судя по всему, вполне возможно, наверное, там на 90% это уже так, что самостоятельность этого конкурса, все, она закрывается.
А что будет?
Будет в ТЭФе. В ТЭФе номинация региональный конкурс в рамках ТЭФИ. Это опять все это вот вертикальное построение.
Я бы не стал вот относиться к этому как к вертикальному построению.
И как потому что если монополия.
Потому что вот этот региональный конкурс ТЭФИ все-таки будет проводиться вот Национальной ассоциацией телерадиовещателей, которую я в данном случае вот представляю совместно с Интерньюс и, кстати, вот совместно с Медиасоюзом. Посмотрим. Не надо такого скепсиса. Ну, зачем? Сразу же так. Давайте там будем по мере поступления проблемы все-таки.
Знаете, Эдуард Михайлович, вот не соглашусь с вами. По мере поступления оно, конечно, можно, но, как правило, оказывается поздно. Говорю вам это как академик академику.
Ну ладно, кстати, поздравляю, Светлана стала наконец-то академиком российского телевидения. Так что
мы теперь идущие вместе.
Ну вот, хорошо, господа академики.
Давайте наклеимся.
Я уже встал. Академики Светлана Сорокина и Эдуард Николаев были в нашем маленьком эфире. Петербурга.
Жалко, только разговорились, Сережа.
Да. Ну, я, например, горжусь. Каждый раз, когда прихожу в «Эхо Москвы», а первый раз в «Эхо Санкт-Петербурга».
Очень хотелось бы, Сережа, долго приходить в «Эхо Москвы» или «Петербурга», или в то «Эхо», которое мы любим.
Давайте попробуем. Сергей Бунтман вел эту программу. Через несколько секунд новости и наша программа «Эхо Петербурга» до конца этого часа. Спасибо всем, кто звонил.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.